Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута, 15 апреля 2020 года. Переделкино продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И я, в общем-то, готов начинать Переделкино. И сегодня, как я написал в социальных сетях, мы поговорим о бессилии, о нашем человеческом бессилии, но о бессилии как пути к воскресению Спасителя. И мы посмотрим на повествование Иоанна Евангельское, на историю с Лазарем, хотя сегодня церковь смотрит дальше, на 12 главу Иоанна, на Марию, которая помазывает Иисуса дорогущими, ну, дорогущей парфюмерией, этим выражает свою любовь, почтение и уважение. Вот как раз-таки Лазарь был ее родственником. И как проживать бессилие, что делать с бессилием сегодня, наверное, такое дело не праздное. Так или иначе, каждый из нас сталкивается с бессилием. Некоторые стараются проживать его правильно, некоторые просто отказываются от бессилия, исповедуют там свою веру и загоняют бессилие поглубже. Но мне кажется, что вот именно в этой евангельской истории мы можем очень многому научиться о том, как мы можем, ну, действительно быть по-настоящему бессильными. Мне нравится, что в Нагорной проповеди, например, сказано «блаженны плачущие». И там не сказано «блаженны плачущие с верой», «блаженны правильно плачущие», «блаженны плачущие в церкви», «блаженны плачущие, читающие молитвы». Нет, там нет никаких квалификаций. «Блаженны плачущие, ибо они будут утешены». Так же, как и Спаситель в Евангелии от Иоанна в 11 главе, он говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Он не говорит «правильно труждающиеся», «правильно обремененные», там, исповедующие слово истины. Вот. И в этом большая радость и благая весть для каждого из нас, что путь к воскресению – это путь слабости. Вот. По-другому, наверное, и быть не может. Тем более, что это путь преображения, где высшее, да, духовное, вечное меняет земное. И, в общем-то, путь к воскресению, вообще достижение воскресения – это путь преображения. Как говорил апостол Павел во втором послании Коринфянам в 5 главе, чтобы смертное облеклось в бессмертное, на это дал нам Бог Духа Святого. В этом предназначении работа Святого Духа, чтобы смертное сдавалось и преображалось, и было благословлено, и духовное возникало. Ну, и мне хочется начать с таких слов, которые мне очень помогли в моем бессилии, когда умерла моя мама. Это было уже 6 лет назад. И до этого момента это были какие-то красивые слова, умные слова, такие, знаете, которые можно куда-то повесить, которые можно заучить и так красное словцо вставить в нужный момент. Но вот они стали для меня очень глубоко личные в таком очень драматичном опыте моей жизни. И Габриэль Марсель сказал следующее: сказать человеку «я тебя люблю» – то же самое, что сказать ему «ты будешь жить вечно и никогда не умрешь». И вот это «никогда не умрешь», наверное, важные слова. И я стоял у гроба своей мамы, я смотрел на маму, она была красивая такая, в белом платье. Вот. Мама была очень добрым человеком, ну и есть добрый человек, потому что у Бога мертвых нет, у Бога все живы. Я стоял, я плакал, в моей душе была скорбь, мои ноги подкашивались, я смотрел на своего отца, и знаете, как-то мгновенно произошло нечто, что я, в общем-то, и не ожидал даже. Потому что это было вообще не от меня и не про меня, и я к этому не стремился, я просто скорбел. И вдруг я ощутил, как какая-то крепкая рука, она держит мое тело, да, и вот мои ноги подламываются, коленки ослабевают, но я держусь. И вот в моей печали, в моих слезах появилось такое вот, ну, утешение. И меня наполнило силу присутствия. И знаете, ну, тогда мне некогда было об этом думать, потому что был очень такой для меня момент сложный. Вот. И я потом, когда в псалме начал читать 15-й псалом, я был на самом деле потрясен, потому что псалмопевец, ну, в данном случае Давид, он описал тот опыт, который произошел со мной. Смотрите, что он написал. «Оттого возрадовалось сердце мое». Ну, там, помните, видел я всегда перед собою Господа. Он говорит о том, что вот вдруг в его жизни, в особенные моменты, это присутствие появлялось, и мы знаем, что жизнь Давида была непростой. Он провел больше 10 лет в гонениях с того момента, как ему помазали на царство, и когда он стал царем. У него было очень много сложных моментов, тяжелых моментов, когда его жизнь была под угрозой, когда он очутился посреди предательства. И вот он пишет, что «я всегда видел перед собой Господа». И потом он пишет такие слова: «Оттого возрадовалось сердце мое», да, или «душа моя», «возвеселился язык мой, и даже плоть моя успокоилась в уповании». И это фактически то, что со мной произошло. То есть на физическом уровне я понимал, что меня кто-то держит. В моей скорби вдруг, появилось какое-то вот такое утешение, которое, ну, обрадовало мое сердце. И вот до сегодняшнего дня я рассказываю эту историю, поэтому язык мой возвеселился, и я возвещаю дела Господни. И дальше смотрите, он пишет как: «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом твоим, блаженство в деснице твоей навек». Это Псалом 15, 9, 10, 11 стихи. И вот внезапно для меня это все стало реальностью, и знаете, я для этого ничего не делал, я просто скорбел. Мне было тяжело, мне было плохо. Вот, я 2 недели как-то жил с этим, жил у отца. Ну и вот в момент похорон это произошло. И вот это удивительное, ну, таинство, не случайно, что воскресенье – это тайна, описал Борис Пастернак. У него есть стихотворение «Магдалина», и оно заканчивается такими словами, ну, для меня тоже очень важными: «Но пройдут такие 3 суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресения дорасту». Иными словами, вот мы видим в Евангелиях, мы видим, что случилось с учениками, да, ведь не секрет, что они преобразились и из обычных людей стали апостолами, посланниками Бога, но они, скажем так, никакого особенного труда для этого не делали, они боялись и отвечали Христу каждый раз, когда Он к ним приходил. И в этом очень важная такая вещь, которую мне хочется отметить. Что ведь действительно преодолеть смерть, на то она и смерть, последний враг, невозможно ни творческими, ни веселыми, ни эффективными, ни продуктивными, даже задорными делами. Что бы вы ни делали, как бы вы ни делали, у вас ничего не получится. Не весь человеческий гений, все творчество, вся изобретательность, даже религиозные подвиги, они бессильны перед смертью, потому что что бы мы ни делали, там совершали моральное, нравственное, еще какое-то усилие, мы не можем этого сделать. Преодолеть смерть может только Бог, потому что Бог – это Бог, воскрешающий мертвецов. О чем, в общем-то, в этой истории Лазаря Спаситель говорит сестрам. А смерть могут вместе с Богом преодолеть те, кто приобщился, или, мне нравится это слово, больше причастился любви Господней, потому что это единственная сила и в Священном Писании, и в жизни, которая не боится смерти. В «Песне песней» мы читаем, да, что крепче смерти любовь. Это потрясающие слова. И вот первое, что я хочу сказать об истории Лазаря, это то, что Лазарь сам для возвращения к жизни, да, вот слово «воскресение» тут технически неправильно, Иисус вернул его к жизни. Лазарь для возвращения к жизни не мог сделать ничего. И вот в этом и бессилие, да, вот как, когда рождается бессилие, когда мы понимаем, что бы мы ни делали, сила, которая против нас, она непреодолима. Как бы мы ни выкаблучивались, что бы мы ни говорили, как бы мы ни поступали, как бы мы позитивно ни настраивались, ничего не поможет. И в этом первая радостная вещь, что для того, чтобы воскреснуть, для того, чтобы воскресение стало частью нашей жизни, не надо ничего. Бессилие – это отличные условия для воскресения. Мне нравится читать литургию Иоанна Златоуста на Пасху, когда он перечисляет всех людей, которые должны прийти к Агнцу, к Пасхе, к Победе, и кто постился, и кто не постился, и достойные, и недостойные. Это потрясающие слова надежды, поэтому, друзья, если вы чувствуете бессилие, если вы ничего не можете сделать, если вы считаете, что уже все у вас в душе умерло, в общем-то, это отличная почва для воскресения, для пробуждения, для того, чтобы Бог явил свою силу. К сожалению, так получается, что очень часто те вот эти святые, безусловные вещи, которые делает Господь в нашей жизни и обещает нам Господь, организованные религии усложняют, и туда добавляется куча правил. Дело не в том, что, например, не надо каяться и осознавать свои грехи. Надо, но, в общем-то, если даже мы не осознаем, это не помеха. Мне очень нравится эта сцена в Евангелиях, когда разбойник на кресте говорит Христу, что «помяни меня, когда ты попадешь в рай, я-то туда не попаду». Ты, я вижу, человек честный. И вот когда разбойник попал вот на эту свою глубину и произнес те слова, которые в него родились из этой глубины, ну, в каком-то смысле это была самая, наверное, подлинная молитва, которая получила потрясающий ответ. Поэтому, друзья, Лазарь не мог сделать ничего для своего возвращения к жизни. Все, что ему нужно было сделать в своей мертвости, да, вот реально в мертвости, потому что он лежал 4 дня, Иисус медлил, и он ждал, чтобы не было никаких сомнений в том, что Лазарь умер. Ему нужно было услышать слова, которые Христос ему говорит. И это еще один важный шаг, наверное, важное стремление, важный такой внутренний настрой, который мы должны в себе как-то вот не упускать. Даже если мы уже не способны слышать, даже если мы не хотим ничего слышать, да, Лазарь не мог физически ничего делать, но он услышал эти животворящие слова, он услышал, как Бог назвал его по имени и как Бог вызвал его к жизни. И это потрясающая сцена, в которой мертвые оказываются восприимчивее к Богу, да, к жизни, чем живые. И иногда, да, вот как у католиков есть такое понятие «счастливый грех», то есть грех или падение, или ошибка, или вина, которая привела меня к духовному пробуждению. И вот здесь как раз-таки в истории Лазаря это очень такой серьезный момент. Что еще хочется сказать, что в каком-то смысле вся эта сцена, она рождена диалогами родственников Лазаря со Спасителем, да, Марфой и Марией. Конечно же, Спаситель любил Лазаря, Это была семья, с которой он дружил. Фактически это была его своего рода резиденция, в которую Иисус возвращался. У него не было своего дома, как мы знаем. Если вы когда-то жили, скажем так, в эмиграции, если вы где-то долго жили и учились, вы понимаете, о чем идет речь, когда нет своего дома. Приходится жить на милости или по милости, по благорасположению каких-то людей. Как много неловких моментов, как надо выяснять границы, да, вот нужно какие-то такие вот вещи делать, и как приятно найти людей, с кем вы просто можете быть самими собой, с кем вы можете, ну, быть обычным человеком, человечным человеком, есть, спать, веселиться, плакать, о чем-то говорит, и ничего такого великого не делать. И вот своего рода платформой, да, для воскресения, для возвращения Лазаря к жизни стали его сестры Марта и Мария, которые спорили с Богом, которые говорили ему о своей досаде, о своей тоске, которые говорили: если бы ты был здесь, Лазарь бы не умер, да, почему ты медлил, и т.д. и т.п. Потом они спорили с Иисусом, когда он говорит: отвалите камень. И они были теми людьми, которые отваливали камень. Да, они были теми людьми, которые сказали Христу: иди и посмотри, да, вот на то, что для меня уже умерло. Иди и посмотри, как я похоронил свою мечту, как я похоронил свои отношения, как я похоронил свою надежду, как я похоронил своего родственника или друга. Да, и вот Спаситель, это те слова, которые сказал Спаситель: где вы его закопали? Где похоронено ваше бессилие? Где умерла ваша надежда? И вот в проживании бессилия этот диалог очень важен. Очень важно Христу показать, где мы что-то похоронили. Показать бессилие, показать чувство, пригласить его на это посмотреть. Да, вот это ключевые слова, которые начинаются в жизни апостолов: «Пойди и посмотри». Помните, когда ученики хотели узнать, где живет Спаситель, в первой главе Евангелия от Иоанна, Спаситель сказал: пойди и посмотри. Пойдите и посмотрите. И вот здесь удивительным эхом звучат слова сестер: Иисус, пойди и посмотри, где лежит твой мертвый друг и наш брат. Пойди и посмотри, где умерла надежда. Пойди и посмотри, где покоятся наши глубинные горести и наши глубокие скорби. И знаете, как интересно? Иисус напротив отвечает нам: пойдите и посмотрите вместе со мною, там, где я живу, теперь уже, после воскресения. И Он ведет нас через наши скорби, Он ведет нас через наши страдания, Он ведет нас через какое-то бессилие, которое мы сегодня переживаем, страхи, непонимание, сомнения. Но Он ведет нас вот в эту землю воскресения, в землю надежды, в землю пробуждения, в землю преображения. И самые прекрасные слова, которые мы слышим в Евангелии от Иоанна в 21 главе, про Петра, когда Иисус возвращает ему апостольство, достоинство, надежду, он говорит: придите и обедайте. Да, придите и поешьте. Поэтому вот это очень интересная такая динамика, что когда мы приглашаем Бога посмотреть на наше бессилие, в этом Он приглашает нас посмотреть на Его силу. Как это происходит, я не знаю. Нету формул, нет четких правил, но это некое таинство, которое происходит каждый раз, когда мы по-настоящему открываемся Богу. И здесь хотелось бы сказать несколько слов для церкви. Что церковь может сделать сегодня для людей, которые оказались как Лазарь? И мне очень обидно слышать, как люди церковные, они какие-то апокалипсисы предрекают, казни Господни, наказание за грехи. Ну, друзья, в Священном Писании сказано, что время начаться суду с Дома Божьего. И если уже и предрекать суды, надо предрекать суды на себя. Потому что это у нас есть божественная мудрость, и мы им не пользуемся. У нас есть божественная сила, и мы ей не пользуемся. У нас есть связь с Богом, и мы ими не пользуемся. Мы можем предстоять за мир и просить о милости, да, просить о восстановлении, об искуплении. Но мы не делаем этого. Мы занимаемся какими-то другими вещами. Апостол Павел сказал, что я готов сойти в ад ради братьев моих, иудеев, тех людей, которые меня мучили, которые столько нанесли мне вреда. А сегодня мы, как церковь, отправляем в ад кого угодно, кроме самих себя. И в этом смысле мы совсем вот этому воскресению не содействуем. Поэтому, друзья мои, церковники, христиане, давайте вернемся, вот, смотря на эту историю Марфы и Марии, и поспорим с Богом, покажем Ему печали, наши печали, покажем Ему наши сокрушенные надежды, покажем Ему людей, которых мы любим, у которых ничего не получается, они больше ни к чему не стремятся. Вот. И теперь давайте перейдем как-то глубже к истории. Вы знаете, я когда начал читать эту главу 11, я начал ее читать более так теоретически. Да, там коронавирус, да, люди должны искать Бога, да, это хорошая такая ситуация, много параллелей. Но потом я узнал, что мой друг, пастор, у него рак, он лечился в больнице, он сначала заболел бронхитом, а потом у него обнаружили коронавирус. И когда я это узнал, я прям узнал, ты читая и готовясь к проповеди по 11 главе истории про Лазаря. Знаете, для меня вот то, как я читаю эту главу, перевернулось. Если я вначале читал ее, ну, я не могу сказать, что я не читал ее неискренне, но я все-таки читал ее теоретически. И вот сегодня, когда мы смотрим на эту главу, не хочется теоретизировать. Я для себя такую внутреннюю установку ставлю, чтобы я сказал Василию, да, вот из этой главы, если бы у нас была возможность так вот посидеть и так долго поговорить и почитать вот эту главу, чтобы я сказал себе, проживая какое-то горе, серьезное горе, вот, смотря на эту главу и читая, например, да, вот в 3 стихе сказано, сестры послали сказать Спасителю: Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал: это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Ученикам, например, в 14 стихе Иисус говорит: «Лазарь умер, и я радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, пойдемте к нему». Это очень сложные слова, друзья. Если их неправильно говорить, да, или говорить из какого-то теоретизирования, желания поучить, да, желания как-то вот исправить веру грешных людей, а у меня-то вера правильная, эти слова превращаются просто в плетки какие-то, да? Эти слова вызывают отвращение. И вот как научиться говорить их так, чтобы они действительно стали надеждой? Ну, мне пришлось долго с ними посидеть, ну и, наверное, еще придется сидеть. И вот когда я узнал о своем друге, я во многом изменил свое внутреннее отношение к этому тексту. Потому что, конечно, я думал о нем, я думал о себе, и как я говорю Спасителю, вот сегодня у нас пост в общине, я молюсь, я знаю, что ребята молятся, я благодарен всем, кто в соцсетях, прямо огромное количество людей ответило, написали сообщения, я передал это все родственниками, и мы разговаривали с его супругой, которая мне говорила, что это большая поддержка видеть, как много людей молятся, и им не все равно. И знаете, друзья, это то, что мы действительно можем в такие времена предложить этому миру молитвы и показать, что нам не все равно, мы готовы быть рядом. Да, мы не можем ничего изменить своими руками, но в духе, совершая какую-то духовную работу, будучи человечными, тихими, спокойными, мы можем сделать намного больше, чем провозглашая какие-то лозунги или там крылатые фразы, афоризмы. Вот. Иисус говорит здесь еще очень важные слова, 25-26 стих. «Я есть воскресение жизни, верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». И вот это то, с чего я начал сегодняшнюю передачу словами Габриэля Марселя, что сказать кому-то «Я тебя люблю», это значит, что ты будешь жить вечно и никогда не умрешь. И именно любовь, безусловная любовь доброго, благого Бога, она совершает вот это приобщение, причащение нас вот к этой силе, к этой личности, которую никакая смерть, никакой дьявол, никакой грех одолеть не может. Это добрый, любящий, благой, человечный Господь. И мне очень нравится, ну, если так можно вообще сказать, мне нравится. Я поражен, я благословен, я рад, что Спаситель в этой сцене предстает именно таким, каким он предстает. Он знал, что он вернет Лазаря к жизни, но Спаситель плакал. Он позволил всем людям скорбеть. Он позволил всем, кому нужно, проговорить свои сомнения, печали, да, свои какие-то очень важные чувства. Он не пришел на позитиве как фокусник. Да, он пришел как человечный человек. Он не произносил какие-то вот лозунги, не произносил слова из Писания, там, из Иезекииля, что откроются гробы ваши и выйдут мертвецы ваши. Да, он ничего этого не делал. Он тихо, спокойно пришел к своим друзьям. Это были его друзья. Он скорбел, он дал себя даже обвинить в чем-то, да, он молчал. Он не укорял за неверие, он не засыпал там какими-то книжными знаниями, теориями, эсхатологическими, что воскресение будет. Наоборот, он был тихий и кроткий, и он позволил, ну, всем, да, в данном случае родственникам Лазаря, сестрам обнажить душу, задать вопросы, которые их действительно волновали, произнести слова, которые рвались от сердца и которые, может быть, не соответствовали истины. И знаете, это потрясающе, что Иисус, Он не просто сошел с небес, Он приходит в наше настоящее, в Его путаницу, в Его смятение, да, в Его противоречивость. И Он говорит: «Я воскресение и жизнь». И это очень важные слова. Да, он не сказал, что есть воскресение и жизнь, есть доктрина о воскресении и жизни, есть доктрина о награде для верующих. Он говорит: «Вот я сейчас перед тобой стою, я и есть воскресение». Я есть вот здесь, сейчас, рядом с тобой, и вот это приобщение к воскресению может произойти прямо сейчас, без всяких теорий, без всякого заползания в прошлое, без всякого метания в будущее. Я — личность живая, стоящая перед тобой, Марта, предлагаю тебе поверить, что ты увидишь славу Божию прямо сейчас». Вы знаете, это очень шокирующая такая сцена. Эта доброта шокирует. И, наверное, только после соприкосновения с божественной вот этой нежностью, добротой, ну, я не знаю, как вы, я, например, да, в своем бессилии, могу выслушать, ну, такие слова, вызов. И в этом, наверное, ключ, что, в общем-то, никаких схем таких рабочих, эффективных, в пути вот от моего бессилия к воскресению нету. Но есть уж точно вот эта встреча с живой личностью, встреча книжных знаний и вот какого-то выбора, который мне нужно сделать здесь и сейчас, потому что на своей глубине я что-то почувствовал. Здесь появляется самый короткий стих Священного Писания. Иисус прослезился. Это слово, оно однажды сказано, написано в Новом Завете. Да, глубокое слово, когда Иисус заливался слезами. И это показывает человечность нашего Господа, да, что Он человек, что да, ему нужно спасать мир, да, он занят серьезным делом, да, он идет на смерть, но прежде чем спасать мир и решать серьезные дела, он пришел спасти своего друга, он решил помочь своим близким людям, и он пришел как муж скорби, изведущий болезни, да, в его лице не было ни вида, ни величия, его никто и узнать даже не мог. И это прекрасно, да, вот что Иисус как муж скорбей, как кто-то, кто вот присоединяющийся к нам в нашем бессилии, он присоединяется не как такой вот, да, духовный гуру, такой правильный человек. Нет, он присоединяется как скорбящий человек. И это удивительные слова, которые сказаны в послании к евреям, да, вот в 4 главе, в 14-16 стихе, что Иисус сегодня наш милостивый и верный первосвященник. Мы можем прийти к Его престолу благодати, чтобы обрести благодатную помощь и милость, в которой мы так нуждаемся. И вот в этой встрече очень интересно отлетают сакральные знания. Знания о том, что будет, о том, как это будет. Знания о том, что было бы. Знания требований и рекомендаций. Так же, как, наверное, каждый из нас знает, что нужно делать. Там, ну, например, я прихожу в церковь, что там нужно делать, куда поставить свечку, где стоять, где совершить поклон, где совершить молитву, где совершить крестное знамение. Протестанты мы знаем, когда вставать, когда садиться, когда говорить аминь, когда открывать Библию. Но знаете, Иисус врывается вот в это во все религиозное знание, буквенное, книжное, какие-то понятия. Он говорит, оставь это. Марта, я воскресение и жизнь. Поверь мне сейчас, говорящему к тебе. И вот здесь осуществляется вот этот прорыв, потрясающий прорыв от буквенного какого-то книжного правильного знания к живой вере. Потому что все-таки христианство – это встреча с живым любящим Богом, который преображает все. Ну вот, например, Антоний Сурожский говорит так, да, что вера – это реальная встреча со Христом. И в этом случае, в ситуации нашего бессилия, что мы можем делать? Мы можем проживать свое бессилие, приглашать в наше бессилие Иисуса Христа, начинать с Ним диалог, говорить Ему «приди и посмотри» и просить о милости, чтобы эта встреча состоялась. Потому что вот именно из этих живых встреч, в этих живых встречах происходит вот это наше, ну, скажем так, перестроение внутреннее. Понимаете, когда я стоял на похоронах и вот другие какие-то вещи серьезные, духовные, которые происходили, у меня не было никакого алгоритма, я ничего не ждал. Я делал то, что мог. И не делал то, что не мог. Я давал себе возможность чувствовать, я давал себе возможность плакать, я давал себе возможность скорбеть. И Бог пришел мне навстречу. И вот в этой истории, потрясающей истории, одна из самых важных, наверное, таких знаний, которые может нам помочь в нашем бессилии, это вот это понимание того, что по любви своей Иисус выходит нам навстречу. И когда Он выходит к нам навстречу, а фактически Он выходит нам навстречу постоянно, Он говорит, перестань думать о прошлом, перестань думать о будущем, послушай, что я говорю тебе сейчас. Да, и вот это потрясающая вещь. Иисус говорит, я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет. И в этом ключе, да, мы должны знать, что плохо нести свой крест – это хорошо. Падать от бессилия в своих страданиях – это хорошо. Ну, хорошо в плане, что это нормально. Я вот сегодня утром, ну, я уже говорил, что мы постимся, и я читал и молился станции креста, да, вот. Например, у католиков они совершают такое молитвенное путешествие. В каждом храме внутри или снаружи есть этот путь. И знаете, на этом пути из 14 станций, там 15, у кого 15, три раза Иисус падает под крестом. И знаете, меня сегодня это так коснулось. И очень помогло, потому что, например, вот сейчас в эту обстановку там с коронавирусом вы можете чего-то бояться, вам может не хватать веры, могут появиться сомнения, и вы можете себя как-то, скажем так, неправильно подбадривать, ну там соберись тряпка, ну верь. Но в общем-то плохо нести свой крест, это хорошо. Блаженны плачущие. Не плачущие по вере, некрасиво плачущие, неправильно исповедующие плачущие, а блаженны плачущие, ибо они будут утешены. И самое, наверное, важное, это задать вот этот вопрос, но он немножко страшный, потому что на него можно не получить ответа или может быть опасения, если нет достаточно духовного опыта такого, что вдруг Иисус скажет мне что-то, что я не могу исполнить. Но вот как мы видим в этой истории, Иисус говорит именно то, что должно привести к преображению. Преображению веры, преображению нашего понимания Спасителя, преображению нашего отношения к жизни, преображение в том вообще, как мы внутри сориентированы. Самый основной вопрос, что Бог, жизнь, сердце говорят нам в нашем настоящем. Да, вот эти живые слова, которые приходят на ум. Что мы слышим в настоящем, друзья? И второй вопрос, кто это нам говорит? Потому что, может быть, мы не слышим Бога, мы слышим только свои страхи, мы слышим каких-то вот, знаете, таких вот ответственных, значимых взрослых, которые нас постоянно мутузят и мурыжат за то, что мы плохо верим, там неправильно поступаем, неправильно исповедуем. От этих слов нужно держаться подальше. Вот что любящий, добрый Бог говорит моей душе. И, конечно, вот в такую пору, в страстную пору, когда мы думаем о воскресении, когда мы переживаем какие-то потери или свое бессилие, Спаситель говорит нам, ты веришь, что во встрече со мной ты получишь любовь, принятие и жизнь. Да, я есть воскресение и жизнь. И вот очень важно услышать эти слова или как-то почувствовать, да, потому что, ну, я ничего не слышал, я почувствовал. Я ощутил, наверное, в зависимости от того, как мы внутренне сложены, устроены, да, в зависимости от этого и будет наш такой основной канал восприятия Господа. Вот. Мои чувства, мои переживания, когда я потом их осмыслил, они помогли мне разобраться вот в Писании, в Псалме, который я не так раньше понимал, не так глубоко. Вот. И задача наша, если можно так говорить, вот приглашая Бога в своей скорби, встретиться с Ним, чтобы услышать эти слова воскресения. Причем я хочу еще раз отметить, да, вот Лазарь для себя не мог сделать ничего. Вообще ничего. Единственное, что он мог сделать, услышать эти слова, да, свое имя Лазарь, почувствовать, что друг пришел на помощь к другу и выйти из этой гробницы. Мне нравится, как Антоний Сурожский описывает это, ну, в таком уже метафорическом, ключе. Вот что он сказал. Бог создал человека другом себе. Эта дружба, которая существует между нами и им, еще углублена, сделана еще более тесным в нашем крещении. Каждый из нас является другом Божьим, как назван был Лазарь. И в каждом из нас когда-то этот друг Божий жил дружбой с Богом, жил надеждой, что эта дружба будет углубляться, расти и светлеть. Но, может быть, что-то произошло, и эта дружба умерла. Этот друг умер. И вот теперь пришел Господь, и Он повелевает Лазарю встать из мертвых. И вот он образ для нас. В каждом из нас он лежит, умерший, побежденный, окруженный нашим сетованием, часто безнадежным. А сегодняшнее Евангелие на самой грани страстных дней говорит нам, не бойтесь, я воскрешение и жизнь. Тот друг Господень, который в вас жил, который в вас есть, который кажется безнадежно мертвым, от одного слова моего может воскреснуть и поистине воскреснет». Да, вот это удивительно, друзья. И вот, наверное, такие переживания и накапливают в нас достаточное количество веры в то, что, в общем-то, в нашей с вами жизни, посреди нашего с вами бессилия, посреди какого-то, может быть, прошлого опыта и прошлой близости, которая у нас была Всевышним, достаточно слова. Да, это очень важная такая динамика в Евангелиях. Да? «Скажи только слово, и сын мой исцелен будет». Бог словом создавал этот мир. Бог словом творил потрясающие вещи. И это животворящее слово может творить удивительные вещи в нашей душе. Но только это слово должно быть не книжным. Хотя, когда мы разбираемся в книжках, знаем священные писания, знаем доктрины церкви, знаем какие-то учения, знаем жизни героев, это неплохо, это большое подспорье. В общем-то, это то поле, да, из которого Бог с нами говорит. Но важнее всего это то внутреннее живое слово, которое вы лично услышали, пережив доброту, близость и дружбу Спасителя, когда вы лично пригласили его в свое бессилие. Бессилие, как оно есть. Бессилие без всяких там попыток выглядеть чуточку лучше, без прикрас. И вот это самое потрясающее, наверное, что происходит в этой истории. И тут тоже такой критический момент наступает, да, когда сестры пригласили Спасителя к гробнице, они были очень шокированы тем, что сказал Спаситель. Он сказал: «Отвалите камень, уберите его». И помните, что сказали сестры: «Господи, там слишком плохо пахнет. Все так далеко зашло, что начинать жить заново нет никакого смысла». И это удивительно, что Господь тоже не укоряет сестер за это. Он понимает, что действительно так в нашем мире, в общем-то, есть куча вещей, которые невозможно изменить, но не так для Бога. В Божьем мире, в Божьей творческой энергии, для Божьей любви достаточно сказать, и будет все по-новому. Так же, как это было с Петром, да, на этом берегу, когда он пришел, кушал со Спасителем, и Спаситель спрашивал его: «Любишь ли ты меня?» И это вот такой решительный момент здесь, да, «Отвалите камень». Потому что иногда те слова, которые мы можем услышать посреди нашей скорби, они будут пугающими. И здесь очень важно, наверное, какой образ Бога есть у каждого из нас. И вот я много говорю об этом. И в этой истории я попробовал на этом сделать акцент, что образ доброго, любящего Бога, Бога-друга, он очень важен, потому что никто из нас, даже со всеми нашими огрехами, даже со всеми нашими какими-то сложными моментами, если речь идет о друзьях, мы не будем их просить сделать что-то, что их разрушит, дальше сломает, надломит. Мы будем просить и предлагать им помощь сделать что-то такое, что даст им жизнь. И вот почему вот это, ну, как бы единение со Христом в скорби в нашей, в бессилии нашем, проживании чувств, в честном проживании чувств без прикрас, да, они очень важны. Почему? Потому что они успокаивают наши страхи, успокаивают наши сомнения. Они лечат и исцеляют наше недоверие, которое сложено из прошлого опыта жизни, когда не все люди, которые приходили нам помогать, ну, по-настоящему думали о нас. И в этом смысле христианской жизни какой-то наш прошлый опыт должен быть очищен. И вот я, когда написал пост о безмолвии, мне мои коллеги, там, пасторы, инструкторы в методе Мюррей, один из них сказал такие слова, ну, написал мне отзыв, он сказал, что нам нужна реабилитация молчания, потому что раньше для нас молчание было наказанием. И знаете, не у многих из нас есть, скажем так, реабилитированное бессилие, реабилитированная печаль. Обычно что говорят? Соберись, тряпка, ну ты же мужик, ты же верующий, ну нельзя так плакать. Нам запрещают скорбеть, нам запрещают предъявлять свои чувства. Там мне отец там говорил, например, Леха, что пузырь надул, да? И нам кажется, что вот этого все нельзя. Перед Богом нужно быть только хорошим, перед Богом нужно быть только верующим, да? И вот это наше, ну, пропуск, сегодня серьезный очень пропуск в христианской жизни, потому что если мы не можем предъявить Богу свое бессилие, если мы не можем предъявить Богу себя настоящим, ну, предъявить в смысле показать, открыть свою душу, да, пригласить в свою скорбь, приди и посмотри, где мы положили его. Если мы не можем проговорить перед Богом все наши сомнения, да, все наше, ну реально, бессилие – это когда мы ничего не можем сделать, то тогда у нас с вами нет, друзья, вот этого доверия, которое вырастает от безусловной любви, которую мы видим, когда Спаситель просто принимает наши скорби, несет наши печали, милостиво и терпеливо слушает нас, заботится о нас. Да, вот еще раз перечитайте эту историю, перечитайте другие евангельские истории. Да? Там нет упреков, там нету «соберись, тряпка», там давай, ну там нету вот давай, давай, верь, ты неправильно исповедуешь. Там этого нету. Почему? Потому что в нашей разрушенности, в нашем бессилии, в нашем потерянности, в нашей отчаянии, встреча с любовью – это самое важное, что должно произойти. И встреча с любовью, ну, настоящей, которая принимает нас и берет нас такими, какие мы есть. Ну, тут вспоминается сразу первое свидание, я не знаю, как у вас, вот у меня оно было очень нервное. Потому что даже несмотря на то, что мы нравились друг другу все, ну, я пытался произвести свое впечатление, моя будущая жена пыталась произвести свое впечатление, да, и нужно очень-очень какое-то время побыть вместе, чтобы перестать производить впечатление. Стать настоящим. Быть рядом посреди, ну, действительно, бессилия. Подумайте о том, да, вот что для вас является такой вот серьезной опорой в жизни. Скорее всего, одна из вещей, которая будет вам опорой, это опыт вашего бессилия, когда друзья или добрые люди, или Бог как-то прорывались к вам, и несмотря на то, что вы чувствовали, думали, как поступали, ну, вас вернули к жизни. И, может быть, вы, как и я, удивляетесь, но почему это было с вами, вы же этого не заслужили. Очень часто я произносил эти слова: «Господи, почему ты сделал это для меня? Я же недостоин. Я недостоин такой доброты». Но вот именно вот в этом переживании, да, когда мы понимаем, что с нами случилось потрясающее добро, и мы говорим: «Боже, я недостоин». Именно в этом переживании, в этом состоянии, в этой встрече мы ближе, ближе, ближе приближаемся вот к той любви, которая спасает мир, к той любви, которая сильнее смерти, к той любви, которая возрождает наши души, к той любви, о которой сказал Спаситель: кому много прощено, тот больше любит, той любви, которая меняет нашу жизнь, той любви, которая пробуждает нас к прощению, к той любви, которая пробуждает нас к жизни, к надежде, к той любви, которая помогает нам приглашать Спасителя в следующую ситуацию без надежды, слабости, страха, который у нас произойдет. Потому что они обязательно будем. Мы люди, мы живем в искалеченном и разорванном грехом мире. И слава Богу за его великую любовь. Благословил всех Господь, и Христос воскрес.